Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, когда начал готовиться к проповеди, сейчас Сергей Васильевич говорил, что слово, оно живо и действенно. Я не ожидал, да, что оно, Господь так со мной поработает в этих стихах, потому что как-то мы вот договаривались с братьями заранее уже, по второму Тимофею идем, если вы помните, и Андрей Широков, и Анатолий Вдовенко, и я. Но когда я это стал размышлять, когда стал углубляться в Писание, разбирать, то прежде всего Бог работал со мной, с моим сердцем. Да, обличал меня, я видел, в чем я где-то был неправ, да, показывал. Я надеюсь, что мы сейчас сами вместе, пройдя вот по этим стихам, поразмышляя, тоже не останется никто, что бесследно, так сказать, эти размышления. Вы знаете, наверное, каждый человек из, по крайней мере, сидящих здесь в зале, слыхал имя Моцарта, Вольфганга Амадея, да? А про Леопольда Моцарта кто-нибудь слыхал что-нибудь? Ну, поднимите руки, кто слыхал. Да. Леопольд Моцарт – это был отец Вольфганга Амадея Моцарта, да? Я когда, немножко готовясь к проповеди, да, читал биографию, то понял для себя одну интересную, так как бы истину. Вообще, ну, в двух словах, может быть, скажу. Леопольд Моцарт, это был, он был тоже композитор, он руководил хором, писал произведения, ну, музыкант был, да. И когда его сыну 4 года было, он заметил в нем дар музыкальный, и он начал с ним работать. И вот действительно, я когда читал, сколько он с ним работал, перед сном, когда он маленького Моцарта укладывал спать, тот уже там в 6 лет писал какие-то небольшие произведения, они вместе пели с ним, он исполнял. Вот. И не зря, посмотрите, вот это вот участие отца, да, оно отразилось в том, что сам Моцарт, да, Вольфганг говорил, после Бога только папа. Это выражение, оно дошло до наших дней. Я думаю, насколько это сильно влияние отца. И вообще трудно предсказать, убери Леопольда Моцарта из жизни Моцарта, а состоялся бы он. Тот, который занимался, тот, который вкладывал, который взял, организовал первые гастроли, когда ему там, по-моему, 7 или 8 лет было, да, вот который фактически, да, сумел вот увидеть этот талант и развить. И вот размышляя над этой историей, я думаю, насколько все-таки важно правильно поставленное ученичество, когда учитель работает со своим учеником, передает ему знания, передает опыт, помогает ему встать на ту дорогу жизни, которую Бог для него предусмотрел. И фактически, если мы посмотрим на общество, да, то, если говоря о прогрессе, да, мы благодарны чему? Потому что общество поняло, что такое ученичество. Все наши школы, колледжи, институты, академии, они все построены на ученичестве. Человечество приобретает какой-то опыт, открывает какие-то знания, и потом начинает их систематизировать и передавать следующему поколению. Следующее поколение, опираясь на эти знания, идет дальше, дальше, дальше. Мы имеем то, что мы с вами имеем сегодня. И христианство, знаете, не исключение. Суть христианства – это ученичество. Когда Господь наш Иисус Христос сказал, идите, да, по всему миру и делайте учеников. Как обращались ученики к Христу? Рави, учитель. И сегодня мы с вами будем продолжать второе послание, читать второе послание к Тимофею. Если мы немножко давайте посмотрим на личность Тимофея. Нам Писание немного говорит о нем, да, какой он был, что. Но даже те сведения, которые есть о Тимофее, мы видим, что это был верный христианин, посвященный, это был служитель. В первом послании Павел называет его «верный сын по вере», который не оставил своего учителя. Второе послание было написано, когда уже земной путь Павла приближался к концу, и заканчивается оно, посмотрите, 4 главе 10 стих. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, пошел в Фессалонику, Крискинд в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Вот это время, да, Тимофей, который рядом, который предан Павлу, да, который гордится им, говорит, верный сын, верный служитель. Кто из нас не хотел бы, чтобы о нас вот так вот не сказали, да, там, Сергей Васильевич, ты верный христианин, ты верный Христу. Или Александр, или Алексей, кто-то из нас, да. Я думаю, все бы этого хотели. И вот когда мы ездили, церковный выезд был в Белоруссию, да, и потом брат Андрей, наш пастор, приезжал и рассказывал, что он посетил Беларусь. Я думаю, слыхали все это свидетельство, церковь свою, где он делал первые шаги в вере, где он принял крещение. И вот были радостные моменты, он рассказывал, встретился с тем, с кем когда-то начинал, столько было общения, радости. И в то же время, он говорит, была печаль. Кто-то из братьев, которые в свое время его наставляли, он говорит, были таким примером христианским, наставляли в первых шагах в христианской вере. Говорит, я прихожу к ним, они не ходят в церковь, они отошли. Понимаешь ли, как я это? Говорит, и, конечно, это печаль. Хорошо начавший, но не сумевший пройти, да, вот эту вот дистанцию. И вопрос, над которым мы сегодня будем размышлять, как быть хорошим учеником Иисуса Христа. И тема проповеди будет «Четыре урока из жизни Тимофея. Как быть хорошим учеником». Давайте прочитаем второе послание к Тимофею. Третья глава, будем читать с 10 по 14 стих. 2 Тимофею, 3 глава, с 10 стиха. «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». И в этих стихах, братья и сестры, мы видим четыре урока из жизни Тимофея. Почему он стал хорошим учеником, верным сыном веры? Смотрите, первый урок. Тимофей последовал в учении за своим учителем. Второй урок. Тимофей последовал в образе жизни. Третий урок. Тимофей последовал своему предназначению. И четвертый урок. Тимофей рос духовно. И мы с вами будем размышлять над каждым из этих уроков. Давайте начнем с первого. Посмотрите, 10 стих. Павел пишет, «Ты последовал мне в учении». И начав размышлять, давайте вспомним немножко исторический контекст того времени. Почему именно апостол Павел выделяет вот этот момент в жизни Тимофея? «Ты последовал мне в учении». Сколько религий было в то время? 10, 15, 20, 100, как вы думаете? Много. Читаем 17 главу «Деяния апостолов». Павел приходит в Афины, и Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Представляете состояние? Возмутился духом. Мы сегодня говорим, наверное, кровь у него закипела, да, он просто пришел, что ж тут творится-то такое, да? Несколько мест Писаний. Евангелие от Матфея, 24 глава, где Господь Иисус Христос пророчествует то, что ждет христиан, то, что ждет нас с вами. 24 глава, 24 стих Евангелия от Матфея. «Восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных». Послание к Галатам, 1 глава, Павел пишет, «Есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова». Ефесянам, 4 глава, где говорится, что будет всякий ветер учения по лукавству человеков по хитрому искусству обольщения. Вы знаете, я не вижу, чтобы что-то изменилось за 2000 лет в обстановке. Вот то, что, о чем здесь перечислено, лукавство, хитрое искусство обольщения, лжеучителя, лжепророки, лжерелигии, все это мы имеем сегодня вокруг себя, как говорится, во всей полноте. И, может быть, даже еще больше. Цель всего вот этого, цель вот этого, скажем так, многообразия, какая? О чем Господь Иисус Христос говорил? Для чего лжехристы, лжепророки восстанут? Прельстить, если возможно, и избранных. Понимаете? Мы сегодня не говорим о том давлении, которое церковь испытывает извне. Давление атеистическое, да, Бога нет, не надо верить, не надо ходить. В первую очередь это говорится об опасности, которая исходит от людей, которые называют себя христианами, называют себя верующими, да? Лжехристы, лжепророки, лжеучения. И вы знаете, вот немножко, как-то смотря вот на это время, да, вот брат Юрий читал стихотворение, да, и вот эта вот пришедшая свобода, да, она как-то вот, то, что сейчас проповедуется, либеральность, да, так, терпимость, она как-то вот и размывает, знаете, немножко границы вероучений. И вот мне кажется, что немножко вот баптисты, мы как-то в последнее время, знаете, мы немножко утрачиваем свою идентичность. И вот такое мнение, я просто даже про себя скажу, я где-то себя поймал на мысли, думаю, что когда я пришел только в нашу церковь, я как-то у меня вот было четкое, твердое, ясное понимание, да, вот это верное учение, вот это рожденный свыше христианин, а вот это нет, а вот этому нужно спасение, а вот этому нужно наставление. И вы знаете, я сейчас ловлю себя на мысли, да, что у меня уже нет вот такого, знаете, какого-то, скажем, стопроцентного веры и посвященности, где-то вот этот либерализм воздействует на каждого из нас. Да, ну и те, наверное, спасутся, ну и те спасутся. Наверное, Бог допускает, наверное, это тоже должно, может быть. И это хорошо, да. Но интересно, посмотрите, я бы хотел, чтобы мы с вами открыли послание к Галатам, первую главу, и прочитали очень интересное обращение Павла. Первая глава, он пишет послание церкви Галатам. 6 стиха. «Удивляясь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которым, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема, да будет проклят, говоря сегодняшним языком. Вы знаете, Павел вот как-то он не сказал, да, галатам, да, что, слушайте, ну пусть он идет своей дорогой, ну у него свое какое-то учение, ну надо терпимо, может быть, он дойдет каким-то путем к истине, да. Вы посмотрите, какое жесткое, да, и конкретное определение. Он говорит, вот есть чистота учения, есть то, что мы проповедовали вам, истинное слово. И если что-то будет не то, что мы вам проповедовали, это проклятие, это анафема. И мы где-то, знаете, вот мы стараемся как бы не повредить, да, вот остаться в любви, чтобы никого не осудить, никого там, да, как-то вот думаем, ну Господь же сказал, не осуждайте, Бог с ними разберется. И я думаю, знаете, в этом где-то мы правы. Судьба церкви, судьба деноминации, конфессии – это все-таки Божье дело. Мы читаем Евангелие от Иоанна, Христос говорит, «Я виноградная лоза, вы ветви, Отец мой виноградарь, Он отсекает и Он очищает». Дай аминь. Но какой урок мы с вами извлекаем из этих вот стихов? Вы знаете, я хотел бы немножечко, чтобы мы с вами обернулись в историю. В этом году 500 лет реформации, отвечаем. Что произошло 500 лет назад? Вот эти принципы протестантские, да, которым мы преданы, которым мы помним, только Писание, только Христос, только вера. Это не просто, знаете, было какое-то новое учение, которому можно было последовать, или можно было отказаться, или сказать, ну ладно, вот вы так верите, а мы вот так верим. Вы знаете, что за такое понимание Евангелия, я бы сказал, за верность Евангелию, каждый принцип протестантизма написан кровью мучеников. Я взял это немножечко из истории, да, ну, Яна Гуса, я думаю, вы все знаете, да? Это брат, который на слуху, который отдал жизнь. За что? Ян Гус. В Чехии. Первый, один из первых реформаторов, да, таких ярких, через которого Господь дал возрождение церкви. Немного примеров из истории в Англии. Во времена Марии Кровавой, Марии Стюарт, в течение 3 лет были устроены жесточайшие гонения. И около 300 человек были сожжены на кострах. Их не просили отречься от Христа. Их не просили стать атеистами. Да? Им просто нужно было признать остаться в догме католической церкви, в верности преданиям, папиным решениям, постулатам. Не надо говорить только Писание, не надо говорить только Христос, и не надо говорить только вера. Вот есть официально установленные, да? И вы знаете, наши братья и сестры, для того, чтобы остаться верным учению, да, отдали свою жизнь. Я вам прочитаю несколько примеров. 30 марта 1555 года состоялась казнь Роберта Феррара. За день до этого он сказал своему другу, что если тот увидит его дергающимся и извивающимся от боли, то может отвергнуть все, что Феррар говорил ему о Евангелии. И когда под ним разгорелся костер, Феррар не дрогнул и до последних мгновений своей жизни пел псалмы. 18 декабря 1555 года был сожжен Джон Филпот. Перед казнью он поцеловал стол, к которому был привязан, и произнес: «Отвергну ли я страдания на костре, зная, что мой искупитель не отказался принести страшную смерть на кресте за меня». Но я думаю, многие уже слыхали историю архиепископа Кантерберийского Томаса Кранмера, который около 2 лет он находился в тюрьме, он подписывал отречение от протестантизма, от всех принципов, да, и в конце концов, когда Мария решила устроить такой показательный процесс, и 21 марта 1956 года в университетской церкви Оксфорда собрали епископов со всей Англии, и он должен был выйти из кафедры, прочитать свое отречение, подтвердить верность учению католической церкви. Он пришел, и он исповедал верность евангельским принципам. И когда его сжигали, он сунул в костер правую руку, потому что он сказал, что рука, которая подписала отречение, пусть горит первой. Пиротин Коутен, простая женщина, ее сожгли на костре за то, что она не посещала католическую церковь. И когда судьи выяснили, что она придерживается еще и протестантского взгляда на причастие, ее приговорили к смерти, привязали к столбу своей матери и сестрой. И когда поднялись языки пламени, у нее начались роды, потому что на 8-м месяце беременности была. И когда ребенка спасли во время этих родов, судебные приступы все равно кинули его в костер, потому что посчитали, что он тоже должен сгореть. Где горели уже его мамушка, мама, бабушка и тетя. Наверное. И вы знаете, если мы посмотрим на российскую историю нашего протестантского движения, которое отмечаем 100-150 лет назад, это наши братья и сестры, которые в ссылку отправляли, у которых отнимали детей, сжигали дома. Брат Павлов наш во время ссылки в Оренбургскую область практически всю семью потерял свою. За что эти люди отдавали жизнь, братья и сестры? Они отдавали свою жизнь за верность учению, за верность евангельскому учению. Только Писание. 2 слова «соло скриптура». И мы, знаете, сегодня, говоря, да, вот 2 недели назад Михаил Иванович рассказывал, не рассказывал, а читал проповедь, да, об идолопоклонстве, о поклонении мощам. И вы знаете, мы, проповедуя любовь, и действительно Господь всех возлюбил, да, мы как-то вот немножечко уклоняемся от такого вопроса, и мы вроде смотрим, да, на какие-то вещи, которые, ну, несовместимы с евангельским взглядом на то, что должно быть. Я говорю о том, например, ведь если взять, например, русскую православную церковь, да, мы братья или сестры для них? Ну, вы знаете вообще официальную позицию русской православной церкви? Они не считают нас братьями и сестрами, они не считают нас частью тела Христова, не считают нас спасенными. Они считают, что мы находимся в заблуждении, нас нужно спасать. Это официальная позиция церкви. И вы знаете, когда я смотрю, да, мы должны понимать, если я встречаю брата или сестру, да, и мы смотрим, и я понимаю, что человек любит Христа, любит Писание, любит учение, да, и я чувствую Дух Святой. Это одно. Но когда человек встречается, да, и говорит, что я поклоняюсь иконам, я молюсь, читаю молитва слов, да, если мы даже уберем эту духовную составляющую, да, когда Дух нам свидетельствует, ну как можно это принять? Я когда пришел, вот интересный момент был, не знаю, рассказывал вам, нет. Я когда молился, говорю: «Господи, приведи в церковь твою». И пошел в православную церковь. Крестили дядю Андрея, я прихожу к священнику, говорю: «Батюшка, так и так, я не крещенный, хочу покреститься». Вот. Он меня развернул. И я сейчас знаю, что это был промысел Божий. то это произошло, как в Евангелии. Помните, когда Анна произнес, будучи на тот год первосвященником, сам того не ведая, что должен один умереть за народ, и этот священник сказал, тебе не сюда надо, тебе нужно в секту, иди. Но самое интересное, что произошло потом. Я от него не отстал. Я к нему пристал, говорит, дайте что-нибудь почитать, я хочу это, дойти в этом вопросе. Он говорит, хорошо, возьми закон Божий, катехизис православной церкви и Библию. Я купил три, пришел домой. А я в то время читал Исаию. И как раз читал Исаию статью, где Господь пишет, берет человек кусок дерева, проводит на нем изящную линию, рисует, говорит, и у него не хватит разумения понять, что вот это я сжег на огне, здесь пищу приготовил, ну сделаю ли эту глупость, вот деревяшку, и потом буду ей поклоняться, говорит, ты Бог мой. Да. И вы знаете, я начал параллельно читать закон Божий, да, и вдруг я дохожу, где... Место идет об иконах, и там, говорится, иконы, они вообще, они могут чудеса творить, они все, да. И вы знаете, вот так, я думаю, Бог так действовал, две открытые книги. И у меня не было, знаете, варианта сказать, наверное, и это правильно, да. У меня был только выбор. Либо в правой руке, либо в левой руке. Либо я верю вот этому, либо я верю вот этому. И по-другому быть не может, братья и сестры. Вы знаете, вот сколько у меня было встреч с православными, я всегда им задавал, говорил один вопрос. Я готов покаяться, если только вы найдете в Библии место, где баптисты неправильно исповедуют учение Христа. Покажите мне, и я раскаюсь, я признаю. В то же время я говорю, если я вам покажу места из Писаний, объясните мне, почему вы делаете то, что противно здравому учению, то, что находится... И знаете, почему я хочу сегодня поднять эту тему и поговорить, когда мы не часто с кафедры говорим на это? Вы знаете, я вот наблюдаю иногда вот в интернете, да, и даже наши вот баптисты, начиная с какие-то ссылки. Ах, посмотрите, как православный священник, как он хорошо сказал, там ссылку на видео, на какую-то проповедь и прочее. И вы знаете, меня это немножко, ну, как-то... Ну, даже не то, что зацепляет, да, я не могу. Вы знаете, когда, если вот я прихожу, да, например, и понимаю одно... Если я кого-то людям рекомендую, то я уже несу ответственность. Я даже больше того, вы знаете, было несколько проповедей, я знаю, с одной баптистской церкви, но они немножечко, такой у них уклон идет в кальвинизм. И я видел, да, даже мне давали хорошие проповеди, я размышлял, я молился, я понял, что я не могу эту ссылку отправить своей церкви, потому что есть спорные вопросы, которые недоросли мы. Не определились, да, которые могут привести... А вопрос предопределения и непредопределения, он не столько важен. Да? Есть, как у нас Михаил Иванович говорит, что есть две крайних позиции, есть какая-то позиция посередине, которая верная, которой надо придерживаться, что есть определенное предизбрание, и в то же время есть свобода потерять спасение. И в то же время, вы знаете, братья и сестры, как бы хорошо ни говорили православные священники, я никогда... не дам ссылку вам на эту проповедь. Знаете почему? Потому что за этим идет учение, которое несовместимо со здравым учением. Потому что за этим я должен встать вот перед этими братьями и сестрами, которые на костре жизнь отдали, да, 300 человек, посмотреть им в глаза и сказать, братья и сестры, вот вы были 500 лет назад преданы вот этим евангельским, а сегодня у нас другое время, я могу сейчас порекомендовать. Они скажут, подожди, или ты наш, или ты не наш. Или ты рядом с нами на костер встанешь за соло скриптурала, да? Только Писание, только вера, только Христос. Либо ты тогда иди туда. Поклоняйся мощам, поклоняйся иконам, молись святым и так далее. И возвращаясь к 10 стиху, посмотрите то, что Павел пишет Тимофею. Он говорит, ты последовал за мной в учении. В учении, которым Павел сказал, если только кто-то по-другому будет анафема, да будет проклят. К чему я призываю вас, братья и сестры? Я не призываю ни в коем случае кого-то осудить, выхватить сейчас, развязать духовную войну и побежать с какими-то деноминациями, сражаться и кому-то доказывать их неправоту. Ни в коем случае. 14 стих, давайте прочитаем. «А ты, пребывай в том, чему научен и что тебе уверено, зная, кем ты научен». Вот Павел, он учит Тимофея, он говорит, злые люди, обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. И тут же он говорит, а ты, последовавший за мной в учении, пребывай в этом учении. И сегодня для нас с вами, братья и сестры, вывод такой из этого первого урока Тимофею. Пребывайте в чистоте евангельского учения. Будьте верны в первую очередь Библии, в первую очередь Писанию. Не надо бегать и увлекаться там, где-то в церкви хорошая проповедь. А в этой деноминации священник хорошо сказал. А у этих музыка красивая. А там, как хорошо я захожу, у меня, наверное, душа разворачивается, они это хорошо делают. Первый урок. Если мы хотим быть хорошими учениками, храните верность Евангелия. Встает вопрос, как определить верность учения. Две точки зрения. Мы говорим, что мы верны, православные говорят, вы заблуждаетесь. Вы знаете, в Библии нам оставлен очень хороший пример правильного отношения к учению. Записан он в Деяниях, 17 главе, 10-11 стих. Деяния, 17 глава, 10-11. «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так?» Вот это наше отношение. Я не призываю смотреть, та церковь правильно, хотя мы должны понимать, да? Если какая-то церковь, да, если православные придут и расскажут, слушайте, братья и сестры, простите, что мы в 19 веке в конце устроили гонение на вас, что мы отступили, да, мы хотим в чистоте, я думаю, мы примем с распростертыми объятиями, да, братской любви, и будем любить, как Денис нам проповедовал. Но в первую очередь это призыв к нам, братья и сестры, что когда мы учим с кафедры, когда мы с вами читаем Писание, разбираем в домашних группах, мы должны проверять, точно ли мы в нашем с вами баптистском учении следуем Писанию, верны ли мы в Библии, верны, не уклонились ли мы, потому что эта опасность, она не только для кого-то где-то других, она сегодня и у нас с вами, братья и сестры. Для меня, в первую очередь, как для проповедника, для наших пасторов, для каждого служителя, кто пребывает в служении Слова, мы должны сверять себя. Мы должны смотреть и быть верны Слову. Псалом 118, 113 стих. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Иногда нам, знаете, вот это вот в Писании, да, Слово Божие иногда нам где-то вот как-то своей категоричностью немножечко режет, да, вот в это время либерализма, толерантности. Ну как мы вот это слово по-другому переведешь? Вымыслы человеческие ненавижу. Вот эти все добавления, попытки что-то добавить, приукрасить, заложить преданиями Слово Божие. Псалмопевец говорит, я это все дело ненавижу. Вот это мое отношение к этим попыткам извратить. Павел говорит, да будет анафема, да будет проклят. Второй урок, который мы, братья и сестры, можем извлечь. Тимофей последовал за Павлом в образе жизни. Посмотрите, 10 стих. «Ты последовал мне в житии». Вот это слово, переведенное «житии», старое русское слово, современным языком говоря, это образ жизни. Давайте немножко взглянем на жизнь Тимофея. Деяния, 16 глава, 1 стих. «Дошел он, Павел, до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою». Живет молодой человек, он уверовал, хорошо, ходит в местную синагогу, наверное, или там собирается, они обсуждают. И вдруг приходит Павел и говорит, Тимофей, ты теперь пойдешь со мной. И начинается вот эта жизнь, если мы по деяниям проследим Тимофея, они пошли туда, там приняли, там не приняли, здесь в нужде, здесь бежать пришлось, да? Туда переехали, в конце концов, вот этот его весь путь, Павел пишет, мы читали, ты, говорит, за мной в страданиях последовал, в преследованиях. И в конце концов Тимофей оказывается в Ефесе пастором местной общины. Вы знаете, встреча с Богом никого не оставит в том привычном ритме и русле жизни, в каком человек жил. Это свидетельство, думаю, каждого из нас. Кто встречался, вы пришли, покаялись, и вы вдруг понимаете, Бог начинает работать в вашей жизни, начинает менять вашу жизнь. У апостолов, если мы будем вспоминать, кто-то рыбу ловил, кто-то налоги собирал. Проходит Христос и говорит: следуй за мной. И все. Та жизнь, которая была, она осталась в прошлом. И вот они пошли, они идут, где-то есть нечего, срывают пшеницу, кушают ее, да? Где-то их приглашают в дом, где-то не приглашают, а где-то они идут, и написано, взалкали, кушать нечего, да? Самая разная жизнь. Богатый юноша прибегает ко Христу, все у него хорошо, заповеди исполняет, деньги есть, все нормально, говорит: Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И вдруг он слышит интересное, да? Все, что имеешь, иди продай, раздай нищим и приходи, следуй за мной. И здесь все, его жизнь та богатая, хорошая, сытная, спокойная заканчивается. Комфорт потерян, и все, и он должен идти за Христом. Где-то коренным образом, да, меняется, как у апостола, вот мы сейчас примеры прочитали, где-то, может быть, не сильно, когда исцеленный, помните, он говорит Христу: я, говорит, за тобой пойду, Господи, куда ты захочешь, он говорит, вернись к своим и расскажи, что сделал с тобой Господь. Но Бог решает, какой будет наша жизнь. Но она уже не останется той, которой она была до встречи со Христом. И это изменение жизни, оно определено в Евангелии от Марка, 8 глава, 34 стих. Евангелие от Марка, 8:34. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за мною». Это то, что сказал Христос. Мы доходим. У апостола, у Павла это был крест апостола. У Тимофея это был крест евангелиста, благовестника, потом пастора. У каждого из нас какая-то своя судьба, но она кардинальным образом меняется. И вы знаете, я тоже помню, вспоминаю свою жизнь, когда мы пришли, я сразу, еще вот не зная, что Бог, Он меняет жизнь кардинальным образом, сразу откликнулся на призыв Андрея Пилипенко в воскресную школу пойти, да? И это изменило жизнь всей моей семьи, потому что у меня теперь время нужно было выделить, готовить уроки, время, когда нужно идти с детьми заниматься, да, может быть, хочется на собрание посетить, а нужно идти туда, на семинары, на какие-то конференции, детские лагеря. И каждое служение, на которое мы с вами стоим, братья и сестры, оно приведет к тому, что мы поменяем свой образ жизни. Если пастор, значит, вы должны быть готовы. В какой-то момент вам позвонили, сказали: брат, сестра, ну, сказали: дорогой брат, нужда, приедь, помолись, надо туда, надо туда. Интересно, как-то провожали одну сестру, и я первый подъехал к моргу, ну и звоню одному из пасторов наших, говорю: так и так, брат, слушай, сейчас я тебе расскажу, как сюда доехать надо. Вот ты так, он говорит: слушай, говорит, не надо. Говорит: брат, я, говорит, все морги в Москве знаю, у меня работа такая, вот, людей в последний путь провожать. То есть каждое служение, оно подразумевает, что мы изменимся. Но нельзя, братья и сестры, въехать в рай на диване. Если это служение кукольного театра, то это разъезды, что это праздники, которые, может, с семьей хочется провести. А ты поедешь в один детский дом, в другой, в школу, рассказывая таким образом о Христе, нести Евангелие. Но это та жертва, которую мы должны принести, чтобы стать хорошим учеником. Тимофей это сделал. Третий урок. Тимофей последовал своему предопределению. Смотрите, 10 стих. «Ты последовал мне в расположении». Вот греческое слово «протхесей», переведенное здесь как «расположение», оно имеет несколько значений. Намерение, изволение, определение, расположение. И вот еще есть несколько мест Писания, где оно использовано. Мы сейчас их прочитаем, чтобы вы поняли, да, как понимать. Ефесянам 1 глава 11 стих. «В нем, во Христе, мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению, совершающего все по изволению воли своей». Вот это слово «по определению» – это то же самое греческое слово «протхесей». Однокоренное слово «протхесин» в Римлянах 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот это вот «призванным по Его изволению», вот дословный перевод идет так: «по предустановлению званным». И 10 стих, вот если понимать, исходя вот из этого значения слова, да, то можно читать так: Павел обращается к Тимофею и говорит: «Ты последовал мне в Божьем предопределении, в Божьем плане, вот в этом расположении, которое ты занял в церкви. Ты понял волю Божью, да, и ты это место занял». Да, это тот крест, который взял Павел, который взял Тимофей и понес, последовал Божьему плану. И знаете, задача каждого из нас, если мы хотим вырасти учениками, понять, собственно говоря, а какое место в церкви Христос предусмотрел для меня? Кто я должен быть? Ведь можно, знаете, есть интересный такой пример. В Америке одна из самых известных художниц, ее там бабушка Мозес называют, она нигде не училась. Да? Но за свою жизнь, она, кстати, до 101 года дожила, написала более 1600 картин и рисунков. Ее картины дарили президентам Америки на дни рождения, да, такая известная. Знаете, во сколько она лет начала рисовать? 76. До 76 лет она жила в небольшом провинциальном городке, тянула тяжелую крестьянскую лямку, ухаживала за скотиной, выращивала что-то и вообще и не думала, что у нее есть этот дар. Уже когда была пенсионеркой на покое, вот дочка там сказала: «Мам, ну займись хоть чем-нибудь там, а ну давай буду рисовать». И открылся этот дар. 1600 картин. До 100 лет написала, да? А я так вот подумать, а если бы она в 20 лет этот дар открыла, а в 30, да, сколько она написать могла и порадовать? Вот то же самое, знаете, происходит и с нами. Мы, может быть, сидим, Господь предусмотрел где-то для нас это место, да? Но мы продолжаем сидеть и ждать, когда, Господи, ну где же? Три совета хочу вам дать. Знаете, как определить свое место в церкви? Первый совет. Нужно захотеть. Вот у меня в спальне висит такая доска, и я там пишу себе разные задачи. Некоторые задачи быстро решаются, я их там, кто-то позвонил, брат или сестра, что-то надо сделать, я написал, быстро сделал, стер. Есть некоторые задачи, которые долго висят у меня там сверху, сходить к зубному. Вот, уже несколько месяцев висит, но все равно, понимаете, она меня не оставит. Вот. Я пока не схожу, я же стереть не могу. Почему? Я туда пишу, понятно, когда у меня где-то в голове это расщелкнулось, я понимаю, это надо, это важно. Возьмите в свои вот такие ежедневнички, если у вас есть, запишите, если вы еще не определили свое предрасположение в церкви, напишите себе, определить свой духовный дар и что Бог хочет от меня. И не стирайте, пока вы его не найдете. Второй совет. Спросите у того, кто дает этот дар. Ведь очень просто, если Бог нам дает дар, если Он нас уже предопределил в церкви, то просто прийти и сказать в молитве: «Господи, скажи, пожалуйста, где ты хочешь, чтобы я трудился?» Может быть, вы один раз помолитесь, может быть, два, может, три, может быть, 10 раз помолитесь. Меня, знаете, всегда в чем ободряет? Яков. Вот он с Богом встретился, да, и вцепился в него. Господь говорит: «Отпусти меня». Он говорит: «Не отпущу, пока меня не благословишь». Вот это вот, знаете, хороший такой пример яркий. И вот в молитве мы должны прийти вот с этим дерзновением. Сирофеникиянка идет за Христом: «Господи, дочь мою исцели». Господь ей не отвечает. Апостолы уже говорят: «Господи, ну ответь ей что-нибудь». Он говорит: «Я послан к погибшим овцам дома Израилева». И она, наверное, ушла. Она продолжает идти за ним, продолжает. В конце концов Господь оборачивается и говорит: «Да? Сильна вера твоя, женщина. Иди». Да, слепой. Люди говорят: «Слушай, молчи он. Господи, сын Давидов, Иисус, помилуй меня». Если только, братья и сестры, мы в своей молитве встанем вот в это и скажем: «Господи, не отступлю от Тебя, пока Ты мне не укажешь, где мне служить я хочу». Бог ответит, потому что это еще Его воля. И третий совет. Пробуйте. Не обязательно ждать, что, знаете, в одно прекрасное утро вы будете, и вдруг вам откроется видение или небеса, и Господь спустит и скажет: «Ты будешь служить в воскресной школе». Это может быть по-разному. Может быть, Евгений Петрович подойдет к вам и скажет: «Слушай, брат дорогой или сестра, у нас оператора нету. Сможешь? Хорошо, я помолюсь, я попробую». Может быть, Андрей Владимирович Пилипенко подойдет и скажет: «Воскресную школу брат или сестра нужны». Может быть, пастор подойдет и скажет: «Слушай, сестер на машине некому разводить. или еще какой-то труд. Воспримите, все, что происходит в нашей жизни, не бывает просто так, если мы только ходим под Божьим водительством. Пробуйте, братья и сестры. И тогда мы не проживем жизнь зря. И последний урок, буквально коротенький, время нас поджимает. Тимофей рос духовно, братья и сестры. Посмотрите, тот же 10 стих. «Ты последовал мне в вере, в великодушии, в любви, в терпении». Посмотрите, Тимофея, Павел смотрит на Тимофея, и он выделяет в нем эти добродетели. Он говорит, в вере – отлично, в терпении – отлично. Он выделяет это. Вот у меня есть сейчас один ученик, я на него смотрю, и я думаю, вот в этом он растет, вот в этом он растет, вот в этом он растет, а вот в этом еще далеко ему до роста. Если сравнить вот нашу жизнь христианина, да, это вот сродни труду альпиниста. Только у альпиниста у него вершина, вот, которым покоряет там Эльбрус, Джомолунгма, да? А у нас высоты эти – вера, любовь, терпение, кротость, смирение, долготерпение, воздержание и так далее. И мы должны пройти этот путь. Если мы его не пройдем, если мы не достигнем, если мы не покорим этих духовных вершин, мы не будем хорошими учениками. И знаете, вот у любого спортсмена у него есть две составляющие его успеха. Первое – это спортсмен овладевает техникой. Футболист, волейболист, альпинист, неважно. Он учится, как там с мячом владеть, чтобы подавать хорошо, чтобы принимать, чтобы чувствовать его. Это первая составляющая. Не овладел техникой – ничего не получится. Будешь крепким, сильным, но не сможешь победить. Вторая составляющая – общая физическая подготовка. Овладел техникой, но если ты не можешь полтора, два, три часа выстоять на площадке, проиграть, или если ты пошел покорять Эльбрус, а на середине пути у тебя кончились силы, ты задачу не выполнишь. Вот то же самое примерно и с каждым из нас. Мы можем пребывать в учении, пребывать в Писании, знать Слово прекрасно, но если мы в своем характере, в своих поступках, в своих добродетелях не растем, не становимся крепче, не растем в любви, в терпении, в смирении, мы не сможем быть хорошими учениками Иисуса Христа. И эти задачи нужно ставить, об этом нужно молиться, и этого нужно достигать. Итак, четыре урока, о которых мы с вами сегодня говорили. То, что позволило Тимофею стать хорошим учеником Иисуса Христа, и то, что и для нас является уроком. Во-первых, он последовал в чистоте учения. Во-вторых, Тимофей последовал в образе жизни, он изменил его в соответствии со своим призванием. Третье, Тимофей определил свое предназначение и стал соработником у Бога. Он стал трудиться бок о бок. И четвертое, Тимофей рос духовно, и это было видно окружающим его людям. Давайте помолимся, чтобы каждый из нас извлек вот эти четыре урока и становился хорошим учеником Иисуса Христа. Аминь.